Глава 5. Второй день плена. Миледи видела во сне, что Д'Артаньян был, наконец, в ее руках, что она присутствовала при его казни, и вид его ненавистной крови, текущей под топором палача, вызвал очаровательную улыбку на уста ее. Она спала, как спит пленник, убаюкиваемый первою надеждой. На другой день, когда вошли в комнату, она была еще в постели. Фельтон стоял в коридоре. Он привел женщину, о которой говорил накануне. Женщина эта подошла к кровати Миледи, предлагая ей свои услуги. Миледи была бледна, как обыкновенно, и потому цвет лица ее мог обмануть всякого, видевшего ее в первый раз. «У меня лихорадка», — сказала она. «Я всю ночь не спала, я ужасно страдаю. Будете ли вы добрее ко мне, чем другие были вчера? Впрочем, я прошу только одного, чтобы мне позволили остаться в постели». «Не прикажете ли пригласить доктора?» — спросила женщина. Фельтон слушал этот разговор их, не говоря ни слова. Миледи думала, что чем больше людей будут окружать ее, тем труднее будет для нее всех их разжалобить. И тем больше усилится надзор лорда Винтера. Притом же доктор мог бы объявить, что болезнь ее притворная, и Миледи, проиграв первую партию, не хотела проиграть второй.
«Пригласить доктора?» — сказала она. «К чему? Эти господа сказали вчера, что моя болезнь — комедия. То же самое было бы без сомнения и сегодня, потому что со вчерашнего вечера можно было успеть предупредить доктора».
«Так скажите сами», — сказал выведенный из терпения Фельтон. «Чем вы хотите лечиться?»
«Боже мой, разве я знаю чем? Я чувствую только, что страдаю. Пусть меня лечат, чем хотят. Мне все равно».
«Позовите лорда Винтера», — сказал Фельтон, утомленный этими бесконечными жалобами.
«Нет-нет», — вскричала Миледи, — «умоляю вас, не зовите его. Я здорова. Мне ничего не нужно. Не зовите его».
Она сказала эти слова с таким отчаянием и так убедительно, что увлеченный Фельтон сделал несколько шагов к ней.
«Он подошел», — думала Миледи.
«Если вы действительно страдаете, — сказал Фельтон, — мы пошлем за доктором. Если же вы нас обманываете, тем хуже для вас. По крайней мере, нам не в чем будет упрекать себя». Миледи не отвечала, но, откинув свою хорошенькую головку на подушку, она залилась слезами и зарыдала. Фельтон посмотрел на нее с обыкновенным своим бесстрастием. Но, видя, что кризис мог быть продолжителен, он вышел. Женщина вышла вслед за ним. Лорд Винтер не являлся.
«Кажется, я начинаю понимать», — прошептала Миледи с дикой радостью, завертываясь в одеяло, чтобы скрыть этот порыв внутреннего довольства от тех, которые могли бы подсматривать за нею.
Прошло 2 часа.
«Теперь пора болезни кончится», — сказала она. «Надобно встать и постараться успеть в чем-нибудь сегодня же. Мне остается только 10 дней». А сегодня уже второй день. Утром Миледи принесли завтрак. Она рассчитывала, что скоро придут убрать его, и тогда она снова увидит Фельтона.
Миледи не ошиблась. Фельтон явился снова, и, не обращая внимания, завтракала ли Миледи или нет, велел вынести из комнаты стол, который приносили обыкновенно совсем накрытым. Когда все ушли, Фельтон остался. Он держал в руке книгу.
Миледи лежала в кресле перед камином прекрасная, бледная и покорная.
Фельтон подошел к ней и сказал: «Лорд Винтер, католик, так же, как и вы, думает, что лишение церковных книг и обрядов вашей религии может быть для вас тягостным, поэтому он согласен, чтобы вы читали каждый день вашу обедню. Вот книга, которую он прислал вам для этого». Заметив, с каким видом Фельтон положил книгу на столик, стоявший возле нее, каким тоном он произнес слово «обедню» и какая странная улыбка мелькнула при этом на губах его, Миледи подняла голову и внимательно взглянула на офицера. По скромной прическе, по крайней простоте костюма, по суровому непроницательному выражению лица, она узнала в нем одного из тех мрачных пуритан, которых так часто встречала при дворах как короля Иакова, так и короля французского, куда они, несмотря на воспоминания о Варфоломеевской ночи, иногда приходили искать убежище.
На нее нашло внезапное вдохновение, вроде того, которое является только гениальным людям в критические минуты, когда решается судьба всей жизни их. Эти два слова «ваша обедня» и взгляд, брошенный ею на Фельтона, объяснили ей всю важность ответа, которого от нее ожидали. Со свойственной ей быстротой соображения она отвечала, не задумавшись. «Мне?» — сказала она с тем же пренебрежением, какое заметила в словах офицера. «Мою обедню?» Лорд Винтер, развращенный католик, очень хорошо знает, что я не принадлежу к его вере. Он хочет поймать меня в западню. «Какой же вы веры?» — спросил Фельтон с удивлением, которого не мог скрыть, при всем умении владеть собой. «Я скажу это только тогда, когда пострадаю за свою веру», — сказала миледи с притворной восторженностью. Миледи видела по глазам Фельтона, что она много выиграла этим ответом. Несмотря на то, он не сказал ни слова, только глаза его обнаруживали его мысли. «Я в руках врагов моих», — продолжала она с восторженностью, подмеченную ею у пуритан. «Господь спасет меня, или я погибну за Господа моего. Вот ответ, который прошу вас передать лорду Винтеру». «Что же касается до этой книги», — прибавила она, указывая пальцем на молитвенник, но не дотрагиваясь до него. «Вы можете взять ее и сами ею пользоваться, потому что, вероятно, вы вполне сообщник лорда Винтера как в угнетении моем, так и в ереси». Фельтон молча взял книгу и ушел в задумчивости. Лорд Винтер пришел около 17:00. Миледи успела в продолжении дня составить план своих действий. Она приняла его так, как будто она была ни в чем не виновата. «Кажется, вы отступились от своей веры», — сказал барон, садясь в кресло напротив Миледи и небрежно протягивая ноги. «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что со времени последнего свидания нашего вы переменили веру. Уж не вышли ли вы за третьего мужа, протестанта?» «Объяснитесь, милорд», — сказала с важностью пленница. «Потому что, право, я вас не понимаю». «Может быть, вы не исповедуете никакой веры?» «Это еще лучше», — сказал насмешливо лорд Винтер. «Конечно, это больше сообразно с вашими правилами», — сказала хладнокровно миледи. «Признаюсь вам, что это для меня совершенно все равно». «Если бы вы и не признавались в своем равнодушии к вере, то ваш разврат и ваши преступления уже достаточно обнаруживают его». «А, вы говорите о разврате, госпожа мисс Салина, леди Макбет? Или я не расслышал? Или вы очень бесстыдны?» «Вы говорите такие речи, потому что вы знаете, что ваш разговор подслушивают», — сказала хладнокровно миледи. «И хотите вооружить против меня ваших тюремщиков и палачей?» «Тюремщиков! Палачей. А, вы начинаете говорить как поэт, и вчерашняя комедия переходит сегодня в трагедию. Впрочем, через 8 дней вы будете там, где вам следует быть, а мое дело будет кончено». «Дело бесчестное, безбожное», — сказала миледи с увлечением жертвы, упрекающей своего судью. «Право, мне кажется, что она сходит с ума», — сказал Винтер, вставая. «Успокойтесь же, моя пуританка, а то я велю посадить вас в тюрьму. Верно, это мое испанское вино подействовало на вашу голову, не правда ли? Но успокойтесь, это отчаяние не опасно и не будет иметь никаких последствий». И лорд Винтер ушел. Фельтон был действительно за дверью и не проронил ни слова из этой сцены. Миледи угадала. «Ступай», — сказала она вслед брату. «Напротив. Последствия скоро будут, но ты, глупец, заметишь их тогда только, когда уже нельзя будет их уничтожить». Снова наступила тишина. Прошло 2 часа. Принесли ужин. Миледи в это время громко читала молитвы, которым научилась у старого слуги своего, второго мужа своего, самого строгого пуританина. Она казалась восторженной и не обращала никакого внимания на то, что происходило вокруг нее. Фельтон сделал знак, чтобы ей не мешали. И когда все было приготовлено, он тихо вышел с солдатами. Миледи знала, что за нею наблюдают, и прочитала все молитвы до конца. Ей казалось, что солдат, бывший на часах у ее двери, не ходил по коридору, а как будто слушал ее. На этот раз она была довольна. Она встала, села за стол, ела мало и пила только воду. Через час пришли убрать стол. Но Миледи заметила, что Фельтон в этот раз не пришел с солдатами. Следовательно, он боялся видеть ее слишком часто. Она обернулась к стене, чтобы улыбнуться, потому что выражение торжества в этой улыбке могло изменить ей. Прошло еще полчаса. Все было тихо в старом замке. Слышно было только вечное журчание волн, как тяжелое дыхание океана. Миледи запела звучным, гармоничным и дрожащим голосом первый куплет псалма, очень любимого в то время пуританами. Миледи пела и прислушивалась. Часовой у двери ее остановился как окаменелый. Догадавшись, что ее пение произвело впечатление, Миледи продолжала петь с усердием и невыразимым чувством. Ей казалось, что звуки раздавались далеко под сводами и как волшебное очарование смягчали сердца тюремщиков. Однако часовой, без сомнения, усердный католик, казалось, не подвергся очарованию и сказал через двери: «Замолчите, сударыня! Ваша песня печальна, как «De profundis». А если кроме удовольствия служить в здешнем гарнизоне, нужно еще выслушивать здесь подобные вещи, это будет невыносимо. Молчать!» — сказал строго Фельтон, которого Миледи узнала по голосу. «К чему ты мешаешься не в свое дело? Разве тебе приказано мешать петь этой женщине? Нет, тебе приказано стеречь ее, стрелять в нее, если бы она сделала попытку к побегу. Стереги ее, и если она вздумает бежать, убей ее, но не отступай от приказания». Выражение неизъяснимой радости озарило лицо Миледи. Но выражение это было мгновенно, как блеск молнии. И как будто не слыхав разговора, из которого не проронила ни слова, она опять запела, придавая голосу все очарование, всю силу и обольстительность, вложенную в нее демоном. Этот голос неслыханной силы, одушевленный возвышенную страстью, придавал словам ее такое выражение, какое самые восторженные пуритане редко находили в пении своих братьев. Офицер, приведенный в смущение пением ее, вдруг отворил дверь. Явился перед Миледи, бледный, как всегда, но с блестящими и блуждающими глазами. «Зачем вы так поете?» — сказал он. «И таким голосом!»
«Извините», — сказала Миледи. «Я забыла, что мое пение не кстати в этом доме. Может быть, я оскорбляю вас в вашей вере, но, клянусь вам, это было без намерения. Простите же мне ошибку, которая, может быть, немаловажна, но, наверное, неумышленно». Миледи была прекрасна в эту минуту. Религиозная восторженность, в которой она, казалось, находилась, придавала такое выражение лицу ее, что ослепленный Фельтон думал, что видит ангела, пение которого только что слышал.
«Да, да», — отвечал он, — «вы беспокоите, вы приводите в волнение людей, живущих в замке». И бедный безумец сам не замечал несвязности своей речи, между тем, как Миледи проницательным взглядом своим старалась проникнуть его тайны.
«Я перестану», — сказала Миледи, опуская глаза со всей кротостью, какую могла придать своему голосу, со всей покорностью, какую могла выразить в своем взгляде.
«Нет-нет», — сказал Фельтон, — «пойте, только не так громко, особенно ночью». И с этими словами Фельтон бросился вон из комнаты, чувствуя, что не в силах долее выдержать строгости в отношении к пленнице. «Вы хорошо сделали, поручик», — сказал солдат. «Это пение потрясает душу, впрочем, к нему можно привыкнуть. А голос у нее хорош».